микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Господь въезжает в Иерусалим. Все колеблется, колеблется от восклицаний. Все потрясено тем, как люди призывают имя Господне, говоря «Осанна Вышних», «Спасение в Боге», «Спасение в Вышних». Люди желают и понимают нужду в спасении. Но точно так же, как колеблется воздух от восклицаний людей, колеблется все и в эмоциональных переживаниях, которые происходят у нашего Господа. Мы видим, что Он имеет этот натиск радостного благодарения и хвалы от людей. Но в то же время Его душа плачет о людях. Вы помните, когда Он глядит на Иерусалим, изливает слезы, мы говорили об этом не раз, что это не просто слезы, но это действительно стон, рыдание, которое вырывается из Его сердца, потому что Он способен видеть судьбу этих людей. Он способен видеть, как изменчиво их положение и состояние душа. Вот они восклицают, а через несколько дней Он знает в своем сердце, они отрекутся от Него. Вот они восклицают, а через несколько часов, желающие спасения, они уже будут искать, чтобы убить Его. И Он плачет о Иерусалиме, который предназначен для единственной цели. Народ был создан, рожден и воспитан для одной цели, для единственной. Ни для чего больше не был предназначен Израиль. Для того, чтобы в нем явился Мессия, родился Спаситель, и чтобы народ воспринял его. Это было предназначение народа. Но, к сожалению, народ не исполнил своей цели. И когда он отвергает Христа, практически ставит себе приговор. Приговор всей возможности для этого народа быть во спасении. Мы читаем о том, что придет разорение, придет уничтожение, нападут враги, окружат, разрушат стены города. И так действительно произойдет через несколько десятков лет. То есть все было известно, все было открыто. Господь заходит в храм, мы читаем. И мы знаем эту историю, когда Он изгоняет продающих. Когда обыденность жизни настолько захватила людей, что богослужение даже в такие праздничные дни стало для них чем-то обыкновенным. Оно не отличалось ни от другого дня никак. Стало естественным, обыкновенным и скучным. Они занимались тем, что продавали голубей, продавали овнов. Конечно, это было доброе дело, не значит, что там все были преступники. Но в этом был большой шанс к тому, чтобы превратить этот дом молитвы в совсем иное место. Если эту овечку нужно было вырастить самому, ее нужно было принести на Пасху в жертву, потому что это был символ того, чтобы человек понял, что за каждый твой грех кто-то должен умереть, что каждое твое зло распространится вокруг. Кажется, как это может быть? Да вот, очень просто. Сын непослушный, мама умирает от инфаркта. Вот и все. Твой грех, он становится смертью для кого-то. Люди должны были это осознать. И они воспитывали этих маленьких овечек. И потом они должны были принести собственными руками того, кто жил у них в доме, тому, кому в глаза они смотрели. И их заколали прямо перед ними. Конечно, это не была совершенная жертва. Это был прообраз. Он должен был научить людей. Но и тут произошла подмена. Оказывается, можно было эту овечку просто взять и купить в храме. Не нужно было воспитывать, не нужно было заботиться, не нужно было платить цену, не нужно было смотреть ей в глаза, не нужно было переживать ничего. Просто взял, не глядя, отдал деньги и ушел. Подмена, торговля. Люди торговались, и, наверное, это образ того, как мы порой торгуемся с собственной совестью. И со всем этим столкнулся Господь. Дом Божий стал пещерой разбойников. Пещера – это то место, где разбойники прятались, где они собирались, где они чувствовали себя защищенными. Дом Божий стал для них местом, где они просто имели только лишь убежденность в том, что если буду ходить, если буду присутствовать, все будет хорошо. Мы часто точно так же убеждены. Главное ходить в церковь, да не главное ходить в церковь. Конечно, для человека спасенного это естественно ходить в церковь. Но можно быть ходящим в церковь, но не спасенным человеком. Подумайте об этом, не стал ли для нас Дом Божий пещерой, где только мы заняты потребительством духовных благ? Способны ли мы еще отдавать, друзья? И мы видим и читаем дальше, что Господь все это чувство свое изливает на смоковницу, которая точно так же, как Израиль, обманывает. Она выглядит так, как будто на ней должны быть плоды. Она издалека привлекает к себе, но подойдя, он смотрит, и плодов на ней нет. И он говорит, да не вкушает от тебя плодов больше вовек никто. Смоковница – это символ плодородия и процветания, мы знаем. Это действительно то растение, которое сравнивалось с самим Израилем. И очень важное понимание здесь приходит, когда ты слышишь об этом, что бесплодность влечет гибель. Если мы бесплодны, таков закон жизни. Существование любой даже простой вещи, оно оправдано только лишь в том случае, если она исполняет свое предназначение, вы понимаете? Зачем нужен этот микрофон, если он не работает? В конце концов, разумный человек его выкинет. Зачем нужны эти очки, если они разбиты, если в них нельзя смотреть? Зачем нужна какая-либо вещь, если ее существование не оправдано? Так вот, Израиль не узнал Христа. Он не исполнил своего предназначения. Для нас есть великое предназначение принять его, встретиться с ним. Неспособность осознать Божье предназначение в своей жизни влечет разрушение. Каждый человек будет судим, насколько он был полезен или бесполезен. Всех нас испытает Господь уже в этой жизни, насколько ты был полезен, я повторю, или бесполезен. Стало ли кому-нибудь лучше от тебя? Стало ли кому-нибудь лучше от твоей жизни? Стало ли теплее? Стало ли добрее на земле от того, что ты живешь? Хоть какая-то польза? Стало ли чище? Стало ли светлее? Стало ли мирнее? Не будь бесполезен. Помни, что внешнее, оно не имеет смысла, если не подкреплено внутренним. Эта смоковница имела листья, но не имела плодов. Да поможет нам Господь идти путем правды и истины. И вот та мысль, о которой мне хочется сегодня порассуждать, о которой мне хочется проповедовать и говорить, казалось бы, вступает какое-то слово, которое не должно вроде бы иметь место здесь, как бы не в тему. И оно находится в 21 главе Евангелия от Матфея, 21 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей», а помните, что произошло со смоковницей, Господь, увидев, что на ней нет плода, сказал ей: «Засохни, да никто не вкушает от тебя плоды вовек», и она засохла до корня. Но написано, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Я хочу сказать о молитве, привести нас к молитве, к молитвенному состоянию души. Поэтому очень важно понять слова Господа Иисуса Христа о молитве, то, что Он здесь говорит. Я знаю, что есть очень много попыток толкования этого места Священного Писания. Если мы что-то неправильно понимаем о молитве, то мы обязательно разочаруемся. Но если у нас будет правильное понимание, то придет сила. Итак, мы видим, что здесь есть две вещи. Тем более, этот стих, он как бы дублируется в Евангелии от Марка в 11 главе, там то же самое повторяется, с некоторыми добавлениями. «Имейте веру Божию», говорит Господь. И первое, что здесь говорится, если будете иметь веру, то вера может сдвинуть горы. Или молитва, мы можем сказать, может сдвинуть горы. И второе, мы получим, если просим что-либо с верою. Хочу предупредить, чтобы мы понимали, это не буквальное обещание. К Конечно же, Господь, я убежден в этом, не подразумевал о том, что нам предстоит служение сдвигания домов, гор, холмов, превращение их в долины, абсолютно не в этом смысл. Но когда я думаю об этом слове, больше всего мне поражает некий контраст. Господь сказал, если горе сей скажешь, поднимись и ввергнись в море, будет. Но Иисус почему-то не сдвинул горы Голгофа. Мы об этом никогда не думаем, но действительно этого не произошло. Хотя Он и попросит об этом Небесного Отца. Конечно, не в буквальном смысле. Он просил, чтобы Его миновала эта чаша, сия чаша. Он просил, чтобы не произошло того, что должно было произойти. Но она не миновала Его. По какой-то причине она не миновала, и гора стоит на месте. Это Голгофа, гора, что названо лобное место. Или в другом переводе, в оригинальном тексте, означает череп. Так и называлась эта гора череп, потому что было похоже на лобное место Голгофа. Эта гора никуда не ушла, и Он идет к ней. Он пойдет на нее. Он сам будет готов пойти на место позора, на место, где не исполнится Его желание, на место Его смерти и место Его поражения. Но верите ли вы, что Он молился с верой? Когда Он молился, тот, кто является для нас основоположником веры, тот, кто для нас является примером веры, когда Он говорил эти слова «пусть минует меня чаша сия», и при этом прибавлял «но не как я хочу, но как ты», значит, Он что-то хотел. Значит, Он все-таки хотел, чтобы эта гора ушла. Значит, Он хотел, чтобы она сдвинулась. Когда ты читаешь об этом и слышишь, кажется, что Его учение не оправдано, и молитва Его не услышана. Действительно, если сопоставить это место Писания и то предложение, которое Он нам дает, и учение, которое Он проповедует, и то, как происходит с Ним, оно действительно похоже на то, что не услышано. И учение не оправдано, но Он продолжает верить. Он продолжает доверять любви Отца, хотя гора по-прежнему стоит на своем месте и как будто бы смеется своим беззубым оскалом черепа Голгофы. Так в чем же суть учения Иисуса Христа о молитве? Многие люди со страстной верой молились о том, чтобы что-то произошло. Но почему-то оно не произошло. Люди просили, чтобы получить что-либо, и в буквальном смысле не получали ответа на молитвы. Когда я подразумеваю в буквальном, то есть они не получали просимое, буквально. Что же тогда обещает нам Иисус, если мы будем молиться с верою? Что же это означает для нас? Я думаю, что это крайне важно сегодня. И первое, Он говорит нам, что если мы верим, то молитва даст нам силу совладать с трудностями. Послушайте внимательно. Молитва никогда и нигде не являлась поиском легкого и простого выхода из положения. Много десятков лет в последние годы учат о том, что молитва, она может открыть выход из положения, легкий, безболезненный. А может быть и не учат, мы сами так думаем. Мы думаем, что молитва – это вручение своих проблем Богу. Мы даже так говорим. Но поверьте, я хочу сделать дополнение в это. Молитва – это сила. Молитва дает человеку способность действовать. Это не значит просить Бога сделать что-то за нас, а значит, чтобы Он дал нам силу сделать это с Его помощью. Чувствуете разницу? Поэтому молитва никогда не означает вера и молитва. Я повторю, эти два слова для меня сегодня идут как синонимы. Молитва с верой или вера не означает выбрать легкий путь. Мы часто так думаем. Поэтому иногда люди, молящиеся или говорящие о молитве, в глазах людей неверующих представляются людьми слабыми и пытающимися уйти от ответственности жизни. Но молитва и вера не означает выбрать легкий путь, а означает обрести силу для того, чтобы пройти трудным путем, но главным. Ниневия или Фарсис. Туда идти очень трудно. Потому что там нужно исполнить волю Божию. Там нужно оказаться, может быть, в презрении. Да, благословение ждет тебя. Но чтобы пройти к этому благословению, нужно потерять себя. Служа Богу, нужно представлять не себя, но Бога. А убежать легко. Убежать проще. Может быть, кто-то и считал бы это благословением. Ну, наверное, Бог мне помогает. Я смог хорошо уйти от этого. Я смог попасть на пароход, на теплоход, на корабль, ведущий совсем в другую сторону. И вот он плывет до поры до времени. Я повторю, что молитва и вера не означает выбрать легкий путь. Мы не поэтому приходим к Богу. Я еще раз хочу подчеркнуть наши верные мотивы молитвы. Не означает выбрать легкий путь, а обрести силу для того, чтобы пройти путем судьбы. И тогда мы будем иметь ответы. Судьбы, которая от Господа. Судьбы, которая, возможно, является трудным путем, но, слава Богу, единственно верным. Поэтому молитва – это единственный канал, по которому к нам поступает сила сдвинуть горы. Вы знаете, что фраза «сдвигать горы» в те времена понималась совсем иначе, чем она понимается у нас сегодня. Я много раз видел, как люди попадали в тупик от того, что они пытались что-то в Библии понять в отрыве от контекста и истории. Мы понимаем, что когда писались новозаветные слова, они писались на языке и в понятиях того времени. Я не раз говорил, что апостол Павел, например, говорил о римском юридическом праве, об адвокате, о судье, вот о таких взаимоотношениях человека с Богом. Но это не единственная картина, просто он использовал понятный язык того времени. Так вот, для нас сегодня сдвигать горы – это буквально бульдозер, который подъезжает и сдвигает. В те времена эта истина была известна по-другому. Это означало устранять трудности, но не просто трудности, но устранять трудности в человеческом понимании. Эта фраза ходила среди раввинов, еврейских учителей, а некоторых из них говорили, что они умеют сдвигать горы в голове учеников. Вы понимаете эту разницу? И почему это как-то связано с теми событиями, о которых мы читали, со смоковницей, которая должна засохнуть. Мы должны научиться, возможно, этой силой иссушить все у нас, что плода не приносит. Научиться не распускать эти ветви, но жить по-настоящему, чтобы принести радость и благословение, и самим быть в благословении. Итак, молитва – это средство и способ переношения трудностей. Поэтому человек, который молится Богу, как он должен себя вести? Если молитва и вера – это средство и способ обретения силы, чтобы преодолеть трудности, поэтому человек, помолившись, должен встать и начать действовать. И в этом будет вера. Послушайте меня, это крайне важно. Многие совершенно так не мыслят. Я знал, этот пример уже стал известным и, наверное, уже не столь интересным, как он в действительности является, когда многие молились в трудные времена, вот не было работы, многие молились о работе, при этом лежали на диване. Я скажу, что те, кто молились о работе и при этом лежали на диване, они до сих пор лежат на диване, только нечто изменилось. Диван стал очень старый. Но те, кто пошли и стали действовать по молитве, они сегодня имеют благословение и победу, слава Богу. Поэтому человек, помолившись, должен встать и действовать, и тогда ты увидишь, именно когда ты встанешь, ты увидишь, что жизнь обрела энергию духовную, она обрела силу и смысл, и ты поймешь, что с Богом действительно возможно все преодолеть, все возможно верующему, слава Иисусу. Второе. Молитва – это способность принять Божьи указания. Это способность принять то, что возложено от Бога. Если ты приходишь с верой в молитве к Богу, то ты готов принять от Него, что Он хочет возложить на тебя. Как-то раз мы говорили о главном провозглашении веры, во что мы верим. Об этом лучше всех сказал апостол Иоанн. Его слова звучали так: «Мы познали и уверовали в Божью любовь». Друзья мои, мы не уверовали в абстрактные чудеса. Чудес на земле совершается огромное количество. И многие великие чудеса совершаются не Божьим Духом. Так написано в Слове Божьем. Явят великие знамения и чудеса. Мы уверовали не в сами по себе происходящие чудеса. Мы уверовали в Божью любовь. И в этом Евангелие, в этом суть благой вести, суть того, как Бог к нам относится. Есть на что опереться, есть на что надеяться. Поэтому, что бы с нами ни происходило, любящим Бога все содействует ко благу. Поэтому вера и молитва есть способность принять то, что Бог хочет на тебя положить. И как только человек принимает то, что Бог возлагает на него, любое возложенное, если человек принимает, преобразуется во славу Божию. Мы говорили сегодня о Ниневии, об Ионе, о Фарсисе, то есть о двух путях, пойти ли в Ниневию или в Фарсис. Но когда он помолился и принял возложенное от Бога, хотя оно ему казалось несмысленным, ненужным, расстраивающим его планы, унижающим его достоинство, была обретена вечная слава, потому что через этого человека, послушавшегося Бога, может быть, не до конца смирившегося, но все-таки пошедшего, послушавшегося, целый народ был помилован, целый народ, великая слава. Вспомните, как апостол Павел в отчаянии молился, чтобы Бог удалил жало из его плоти. До сих пор мы не можем сказать до конца, что это было. Кто-то утверждает, что это были люди, которые смущали его, которые препятствовали ему, которые ненавидели его. Кто-то говорит, что это был ангел сатаны, который приходил, чтобы мучить его, удручать в прямом смысле этого слова, что апостол Павел испытывал некие демонические такие угрызения, о чем я сомневаюсь глубоко. Кто-то, большинство богословов считает, что апостол Павел испытывал телесное мучение, какую-то болезнь, которая доставляла ему очень неприятные ощущения, которая практически не давала ему возможности парить на крыльях того, что ты все достиг. Все у тебя хорошо, все здорово. Для некоторых людей, когда у них есть жало в плоти, что-то, что может удручать их и не давать им возможности превозноситься, это действительно благо. Но Павел не понимал это в то время. Он молился перед Господом, трижды просил, чтобы Бог удалил это жало. Но он не был избавлен, мы знаем об этом. Но в этой молитве он обрел способность принять на себя это как возложенное. И тогда он познал, для чего это было дано. Тогда он познал, что сила действует в немощи. Тогда он познал, что Божья сила, она являет себя через сосуды глиняные, а не золотые. Сосуды, которые хрупкие на вид, которые человек, казалось бы, может разбить. И если он не разбился, то явно причина, почему он не разбился, Бог сохранил. И это очевидно, это наглядно всем, что своей силой, своим умением, своими возможностями, своим здоровьем, своей энергией человек никогда бы этого не смог достичь. Слава Богу! Приходит Божья сила и совершает великое недоступное, что ты не знаешь. И понимаешь, хвастаться нечем. Сам по своей возможности, по своей силе, по своему умению, по своей организации, по своему разуму, по своим способностям ты не можешь. Но Бог, Он может, ибо Его сила совершается в немощи. Он познал эту силу, и Он познал благодать, которая способна преодолеть все. И Он не только принял это, Он преобразил это в славу Божию. Thank you. Христос примет в Гефсимании то, что возложено на Него. Он не сдвинет горы. Этого не произойдет. Голгофа останется стоять на месте. Христос примет, сказав, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И Он, приняв эту волю, которая была возложена на Него, пойдет на крест, на крестную смерть, позорную смерть. Пойдет потому, что так нужно для искупления человечества. Пойдет потому, что этот подвиг был необходим. Пойдет потому, что кто-то должен был взять грехи людей на себя. И никого, кто бы это мог сделать, кроме Него, не было. Пойдет, потому что в Его сердце величайшая Божья любовь. Он пошел на крестную смерть. И помните, там в Гефсимании, в страданиях, Он получает эту силу. Когда? Когда Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. Явился ангел и укреплял его. Там так написано. А до этого было страшно. До этого, пока происходили борения, пока он не принимал эту волю, пот его был, как капли крови. И мы знаем, что даже медицина сегодня описывает этот феномен, когда такое сильное напряжение в человеке, такое сильное давление, что сердце лопнет, и сосуды, капилляры, это маленькие кровеносные сосуды, берут на себя вот эту силу, пытаются взять на себя силу крови, того тока, того давления, но сами не выдерживают. Потому что они не предназначены для такого давления, они не выдерживают и лопаются. Страшное борение, но когда звучат слова «не моя воля, но твоя да будет», что происходит? Явился ангел Господень и укреплял его. Он получил эту силу, пошел на Голгофу. То, что было принято им в молитве, привело его к славе воскресения. Поэтому, друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли несколько мыслей еще, в завершение. Молитва не всегда приносит избавление от определенной ситуации. Не думайте так. Но она всегда дает победу над ней. Победа над ней – это не значит избавление от столкновения с ней. Когда мы встречаемся с врагом, возможны два пути. Я имею в виду благоприятных для нас. Первый путь – когда враг расступил и рассеялся. И Бог совершает такое. И это чудо Божие. Оно противоестественно. Но большей частью Бог предпочитает действовать сверхъестественно в естественных обстоятельствах. То есть внешне это выглядит все обычным, и в этом сила христианства. И в этом заключается величайшая победа. Да, не рассеялся враг, он не убежал, он не испугался. Не падали только лишь камни, камни падали тоже. Были такие ситуации, когда камни падали на врага, но были и другие ситуации, когда народ Божий, человек Божий сталкивался лицом к лицу. И побеждал. Всегда побеждал. Потому что молитва может не принести избавления от ситуации, но она всегда даст победу над ней. Мы всегда выйдем победителями. Если мы молимся с верой, мы получаем просимое. Слава Богу. Еще раз подчеркну. Цель наша победа, а не пути достижения победы. Пути достижения победы избирает Бог. Поэтому, когда мы просим в молитве что-то, не указывайте Богу, как и где Ему действовать. Ищите цель, для чего это. И, конечно, победа заключается не в материальном благословении нашей жизни, а в нашей душе. В нашей душе. Много молитв о том, что связано с материальной жизнью. Это понятно, мы имеем такие нужды всегда. Но если бы мы начинали не с этого, а начинали с того, чтобы просить Бога, как же нам научиться быть благочестивым и довольным, то, научившись этому, мы бы были уже счастливы. Написано, имея пропитание, одежду, будем довольны тем. Да, это непросто, конечно. И для каждого это свое положение. Но научившись вот этой независимости от земного, мы открываем полные возможности зависимости от воли Божьей. Бог смотрит на такого человека и говорит, да он многому уже научился. Ему многое можно доверить. Он в малом был верным. Ему можно доверить много. Друзья, поэтому начинайте всегда в вашей молитве не с материальной нужды, а с души. Потому сказано, бодрствуйте в молитве с благодарением. Многие понимают это совершенно неверно. Они понимают это как форму заклинания определенного. Сначала нужно благодарить, потом нужно просить и так далее. Мы так думаем почему-то. Не следуйте этим правилам. Потому что Бог не принимает незаслуженную благодарность. Понимаете? Это Игорь Цыба способен еще, может быть, на такие поступки. Это вы способны. Если вас поблагодарят, а вы даже этого и не сделали, но все равно пустячок, а приятно. Но Бога не нужно благодарить за исцеление, которое Он не дал, потому что Он не примет незаслуженную благодарность. Это не будет верой. Если человек разумный не принимает незаслуженную благодарность, то Бог тем более. Но благодарение, друзья мои, это чувство довольства. Это ощущение удовлетворения тем, что у тебя есть в жизни. Это искреннее довольство, это не показное. Пусть хотя бы какая-то степень благодарения будет у нас. И вы увидите, что откроется большее. И опять же, я не говорю о том, что откроется большее, и это будет корыстным для нас. Мы будем благодарить все-таки для того, чтобы большее открылось. Может быть, это большее в глазах мира будет выглядеть меньшим, но для нас оно будет великим. Слава Богу! Вы, наверное, я надеюсь, понимаете, о чем я сейчас пытаюсь сказать. Поэтому молитва – это не побег от действительности, как люди думают, но средство смело встретиться с реальностью жизни. Молитва позволяет тебе смело смотреть жизни в лицо, а не закрытыми глазами. Кстати, есть такой благочестивый обычай у нас. Мы молимся, закрыв глаза. Ну, понятно. Мы люди друг другу мешаем, наверное, или мы стыдимся. Я не говорю, что это плохо. Мы поем песни, закрыв глаза, как слепые порой вот так вот стоим. Иногда так странно это все выглядит, хотя наш Господь, Он даже молился, открыв глаза. Воззрев на небо, пусть это будет для нас символом, что молитва, вера – это средство смело посмотреть реальности жизни в лицо. Да поможет нам Бог. И последнее. Молитва и вера дают способность терпеть. Нам кажется, что некоторые ситуации трудно вынести. И действительно, мы ощущаем порой такое нервное напряжение, и духовное, и физическое. Мы видим, как назревает что-то мрачное, мы как будто бы это предчувствуем, что приходит что-то непреодолимо трудное, как вырастает задача, которая больше наших возможностей. Нам кажется, что мы этого не вынесем, мы не сможем этого преодолеть. Но молитва, она не всегда освободит нас от задач жизненных или от ситуации, но она нам даст способность пережить и перенести непереносимое, преодолеть непреодолимое, пройти точку разрушения и не сломаться. И вот это сделает нас непоколебимым. Помни, дорогой друг, что если ты смотришь на молитву как на возможность избежать чего-то, ты окажешься в разочаровании и в недоумении. Но если же ты в ней видишь путь преодоления трудностей, тогда все, что будет происходить, свершится к лучшему. Да поможет нам Господь, чтобы Господь даровал нам эту способность, взглянув на эту смоковницу нашей души, все, что не приносит плода, чтобы засохло. И все горы, которые препятствуют сегодня познанию Бога, были сдвинуты. И чтобы все наше внешнее соответствовало внутреннему. А Господь, Он уже идет, уже приближается к нам, к тем, кто в радости сегодня. Он приближается с особой целью, чтобы сделать их еще более счастливыми. Тех, кто скорбит, Он придет утешить и даст облегчение. К тем, кто ищет Его, Он придет, чтобы явить себя. И к тем, кто мало думает о Нем, Он тоже приближается. И Он осматривает нас только для одной цели – не чтобы наказать, но чтобы на верный путь поставить, чтобы нам не быть бесполезными в этой жизни. Поэтому давайте мы встретим Его в молитве. Он воскресит каждого из нас для вечной жизни. Аминь.